Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Чеченские сепаратисты отвергли предложенную Москвой амнистию. В израильском городе Назарет при взрыве ракеты убиты 3 человека. Европа страдает от небывалой жары. Руководство чеченских сепаратистов отвергло предложенную боевикам амнистию. В заявлении, обнародованном в интернете, предложение амнистии названо пропагандой, призванной скрыть реальное положение в Чечне. Сегодня президент Чечни Алу Алханов выступил за продление сроков предполагаемой амнистии до 1 января. На прошлой неделе глава ФСБ России Николай Патрушев обратился к чеченским боевикам с предложением до 1 августа сложить оружие. На севере Израиля жертвами ракетного обстрела стали несколько человек. Боевики Хезболлах выпустили по городу Назарет как минимум 4 ракеты, одна попала в жилой дом. Погибли, по поступающим данным, 2 детей и взрослый. На юге Ливана израильские войска при поддержке танков и вертолетов ведут тяжелые бои с боевиками группировки Хезболлах. Израильская авиация наносит новые удары по объектам в Ливане, сообщается о десятках погибших. 100 000 ливанцев покинули свои дома после начала боев между израильскими силами и группировкой Хезболлах. Многие бежали в Сирию, ведется эвакуация на Кипр. Журналист кипрской газеты сообщил, что на остров прибывает много детей без родителей.
Некоторые жители Бейрута просто хотят, чтобы дети покинули город. Во вторник пришло французское судно, на нем прибыли около 400 детей, половина из них без сопровождения. Их родители просто хотели вывести детей, а сами остались.
Продолжается эвакуация из Ливана иностранцев, в основном морем. Среди тех, кто покидает страну, сотни россиян. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местная жительница.
Моя сестра работала в киоске на пляже в Пангандаране. Ее убило волной.
А вот что сказал турист из Голландии.
Я думаю, когда есть система предупреждения, это очень важно, потому что на самом деле нас предупредили совсем поздно. Нам в прямом смысле слова пришлось бежать бегом от цунами, чтобы нас волна не накрыла. Если бы у нас всех было хоть немного времени, то, конечно, погибло бы гораздо меньше людей.
Сегодня в Индонезии произошло новое землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера. В столице страны Джакарте поднялась паника. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. Евгений Ищенко, временно отстраненный от должности мэра Волгограда, частично признал свою вину. Он находится под стражей с 30 мая. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Мэр Волгограда Евгений Ищенко сознался в превышении должностных полномочий, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном хранении боеприпасов, сообщил зампрокурора Волгоградской области Михаил Музраев. Однако волгоградский градоначальник отрицает, что злоупотреблял своими должностными полномочиями. На следующей неделе следствие будет завершено, а материалы дела передадут для ознакомления Ищенко и его адвокатам. Тем временем под подписку о невыезде отпустили тещу Евгения Ищенко. Об этом сообщил начальник следственного управления областной прокуратуры Армен Янокян. Напомню, Елена Ад была этапирована накануне из Москвы в Волгоград сотрудниками ФСБ. В конце июня ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Ее подозревают в хищении 1,5 миллиона рублей. Она являлась директором рынка оптово-розничной торговли Волгограда, и ее предприятие заключило фиктивные договоры с фирмой «Элит-партнер» о выполнении юридических услуг. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Радио «Свобода». Новости.
Европу накрыла тепловая волна. Небывалую жару 39 градусов по Цельсию предсказывают даже для Великобритании. В лондонском метро столбик термометра поднялся до плюс 47 градусов. Во Франции 3 человека скончались от жары, в Нидерландах – 2. Власти Риги запретили проведение гей-парада, намеченного на субботу. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Михаил Бомбин.
Свой запрет на проведение шествия Рижская городская дума мотивировала соображениями безопасности. В акциях протеста против очередного гей-парада объединились как активисты различных христианских конфессий, так и представители правых национал-радикальных организаций.
А подобное мероприятие, по моему мнению, будет просто акцией по пропаганде гомосексуализма.
Считает один из участников ежедневного пикета возле Рижской мэрии. О нарастающем противостоянии в обществе сказал свое слово и глава католической церкви Латвии кардинал Янис Пуец.
Будут люди как стена против. Но что тогда?
Председатель независимого профсоюза полицейских Марис Берзич призвал своих сослуживцев не выполнять приказов по охране предстоящего мероприятия. Объединение геев и лесбиянок обратились с апелляцией в суд, а латвийские власти в ожидании неприятностей по линии Евросоюза. Оттуда непременно последует нагоняй за несоблюдение общеевропейских принципов свободы и демократии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
На лондонской фондовой бирже поступили в продажу акции компании «Роснефть». Суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги на том основании, что его основное добывающее предприятие «Юганскнефтегаз» было конфисковано и незаконно, как считает ЮКОС, продано «Роснефти». По меньшей мере 16 человек стали жертвами терактов и нападений в Ираке. Десятки ранены. Больше всего жертв в Багдаде, где один за другим произошли несколько взрывов возле здания технологического университета. В городе Киркук на севере страны взрывное устройство сработало у входа в кафе. Сегодня же в Багдаде были похищены 20 сотрудников организации, ведающие суннитскими религиозными и светскими институтами. В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в связи с насильственной смертью больничных пациентов. Когда в прошлом году на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, обвиняемые ввели 4 престарелым больным смертельную дозу медикаментов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Гость нашей передачи – директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. Только что в свет вышла книга Егора Тимуровича «Гибель империи. Уроки для современной России. Анализ объективных причин краха СССР». И было бы, конечно, интересно, чтобы нам звонили те, кто читал книгу или хотя бы ее изложение, поскольку в газетах и в интернете было достаточно информации об этой работе. Наш телефон, бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 053, везде абоненты Радио Свобода. А Егор Тимурович, ну вот мне показалось по прочтению вашей книги, что это такой, знаете ли, парадоксальный учебник для Кремля, под так называемой суверенной демократии. Она показывает, что правящие группировки нельзя делать со страной, чтобы сохранить себя во власти. Ну, например, нельзя брать политически мотивированный кредит, нельзя сильно завязываться в прогнозах на сырьевые цены, желательно создавать валютные резервы на случай кризиса, вкладывать имеющиеся средства, такие резервные, в ликвидные финансовые инструменты, и тогда внутри страны можно иметь такой авторитарный режим, хуже нынешнего, лучше нынешнего, там, терпимый Западом, а главное, терпимый народом. Как вам такое прочтение вашей книги?
Знаете, я не так давно летел в Москву с одного международного семинара вместе с моим хорошим другом, только не надо думать, что это Анатолий Борисович Чубайс, но известным российским экономистом. И он мне сказал примерно следующее. Мы на «ты». Он сказал: Егор, ты же не любишь нынешний режим. Ну, тебе не нравится. Ну, зачем ты все время рассказываешь ему, что он не должен делать, чтобы не поставить под угрозу свое собственное существование? Я сказал, что давно многие квалифицированные медики и квалифицированные экономисты обратили внимание на то, что между нашими специальностями есть довольно много общего. Представь себе хирурга, которому на операционный стол доставляют человека, которому он, в общем, не симпатизирует. Ну и как, что это, повод для того, чтобы его зарезать, что ли? Вот я сколько могу делать для того, чтобы в России не было экономической катастрофы, буду делать вне зависимости от того, моих симпатий и антипатий к действующим властям.
Ну, то есть режим и страну, в общем, вы отделяете.
Да, я пережил уже один крах экономического режима в моей стране, вынужден был разбираться с его последствиями, был в это время одним из руководителей правительства. Абсолютно не хочу пожелать, чтобы страна моя еще раз это пережила.
Игорь Тимурович, а вот Владимир Путин, президент России, считает крушение СССР самой великой геополитической катастрофой XX века. Вот как вы считаете? Вот мне показалось, читая вашу книгу, что у вас есть некое такое слабое, но чувство сожаления о Советском Союзе, или я ошибся?
Вы знаете, у меня нет чувства сожаления о Советском Союзе. У меня есть чувство бесконечного понимания угрозы миру, который был связан с крахом Советского Союза. В 90-м году существовало социалистическое государство СССР, многонациональное, авторитарное, и социалистическое государство Югославия, многонациональное, авторитарное. Я довольно хорошо знаю Югославию и югославские реальности. Если бы вы в 90-м году спросили у любого информированного наблюдателя, ну почти любого, у 99% информированных наблюдателей, когда и если рухнет социалистический режим в Югославии и Советском Союзе, где мы будем иметь полномасштабную кровавую кашу, вот 99% твердо сказали бы, что в Советском Союзе. Не в Югославии, которая была кандидатом в члены Европейского Союза, гораздо ближе к вступлению в Евросоюз, чем любая другая социалистическая страна, где рыночная экономика существовала там 30 лет, где был либеральный политический режим, где там миллионы людей имели право свободно выезжать и выезжать из страны. Конечно, в Советском Союзе. А судьба распорядилась иначе. Оказалось, что в Югославии, а не в Советском Союзе. Причем кровавая каша по югославскому сценарию, она бы поставила под угрозу не только возможность существования моей страны, мира.
Ну, вы там указываете на критический момент. Я тоже вот помню эти заявления Гаврилы Попова и Вощанова, там претензии на Северный Казахстан, Южную Сибирь, там Крым, Новороссию. То есть это мог быть югославский вариант распада.
Только но... так.
Да, но вы указываете на такой фактор, на который никто раньше не указывал, может быть, в силу незнания, это все-таки наличие в других республиках в тот момент ядерного оружия. То есть получается, что ядерное вот это тактическое оружие, оно сыграло роль фактора сдерживания?
Да, это чистая правда.
А если бы его не было, тоже покатилось бы по югославскому сценарию?
Это тот случай, когда история не знает слагательного наклонения. Что было бы, если бы не было плохо управляемого из Москвы тактического ядерного оружия, вам не ответит даже никто из тех людей, которые принимал прямое участие в процессе принятия решений.
Но вот в Чечне его не было, и это позволило начать военные действия.
Вы правы. Именно поэтому, я думаю, моя гипотеза стоит в том, что наличие ядерного оружия на территории бывшего СССР сыграло важнейшую роль фактора сдерживания. Я не могу это доказать. Больше того, я могу сказать, что эта тема никогда впрямую не обсуждалась. Но почему-то так странно получилось, что решение, закрепленное в Беловежской пуще и потом в Алма-Ате, о том, что мы разводимся, не предъявляя друг другу территориальных претензий, и что никто из тех стран, в которых находится ядерное оружие, не возражает против того, чтобы оно было передано и транспортировано в Россию, почему-то они по времени совсем совпали. Вот поверьте мне, это не было случайностью.
А все же про геополитическую катастрофу, все же самая великая или не самая великая?
Не, ну что, самая великая, конечно, роспуск Британской империи, потому что это была самая большая империя по территории.
События, но не катастрофа.
Нет, дело в том, что британская политическая элита тоже флиртовала с идеей роспуска Британской империи как геополитические катастрофы. В 50-х годах, если вы посмотрите, поднимите материалы внутренней дискуссии консервативной партии, там сколько народу говорило о том, что это великая геополитическая катастрофа.
Но французы больше страдали.
Французы страдали еще больше. Это, я говорю о англичанах, потому что англичане распустили свою империю образом, который сейчас считается в мире образцовым. Они почти без крови ее распустили. Они просто поняли, что во второй половине 20 века империи не живут. Я могу долго, и пишу об этом в книге, объясняю почему. Ну, не живут они. Французы потеряли гораздо больше людей, гораздо больше пролили крови для того, чтобы сохранить империю. Потом были вынуждены прийти к тому же самому выводу. И это для Франции было неизмеримо более тяжело, чем для Британии. Ну, тем не менее, все равно за 10 лет они потихоньку привыкли к тому, что, ну, это неизбежность. И вот это вот страшное чувство обиды за утраченное мировое величие, ну, за 10 лет превратилось в мягкую ностальгию, потому что, ну да, когда-то мы были империей, ну, что теперь?
Я напомню слушателям «Радио Свобода» в нашем эфире Егор Гайдар, директор Института экономики переходного периода, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему в канун встречи Большой Восьмерки Кремль предостерегает Запад от поддержки российской оппозиции? Тему обсуждаем с Вадимом Прохоровым, членом оргкомитета конференции «Другая Россия», адвокатом комитета 2008 «Свободный выбор». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, в эфире программа «Время гостей». Егор Гайдар в нашей студии. Егор Тимурович, ну вот 10 лет прошло, вы сказали, британцы, они в некотором смысле тогда избавились от ностальгии. В России прошло 15 лет, и наоборот, эта ностальгия усиливается, ее культивируют, ее раскручивают по телевидению, ее как-то так насаждают. И, в общем, для вас это неудивительно? Вот это такой политически мощный фактор оказался, на котором можно играть, можно строить карьеры.
Вы знаете, должен признаться честно, здесь я ошибся в прогнозах. У меня там где-то в 90-х годах было понимание достаточно трезвое того, что постимперский синдром – это страшная угроза для России. Я об этом писал неоднократно в начале 90-х. Собственно, я принадлежал к числу тех, кто ввел сравнение России после краха Советского Союза и Веймарской Германии в такой широкий оборот, в котором он сегодня находится.
Ну, Александр это... Янов тоже.
Нет, там, естественно, я был не один, но я был в числе довольно узкого круга людей, который эту тему сделал общеупотребительной. Но у меня было представление, которое оказалось ошибочным, что, ну да, сейчас, когда вот эта боль самая тяжелая, вот эти там 20 миллионов русских за рубежами, непонятно какие границы, на которые мы согласились, потому что мы не хотели ядерной войны и вообще кровавой бани на территории Советского Союза, постсоветского пространства. Ну, потом начнется, да, будет тяжело, потому что экономический кризис, да, обанкротился Советский Союз, да, придется тяжело к этому адаптироваться, но потом начнется экономический рост. Люди начнут жить лучше, лучше и лучше. Как, собственно, и произошло там последние там, 8 лет. И они забудут о всех этих постимперских проблемах потихонечку. Жизнь оказалась более сложной. Когда ты не знаешь, как дожить до следующей зарплаты, вообще у тебя будет работа или завтра тебя выкинут на улицу, как ты будешь кормить семью, когда станешь безработным, тут тебе, в общем, не очень до мечты об имперском величии. И как раз, когда жизнь начинает налаживаться, и у тебя зарплата была там $100 в месяц, а потом 200, а потом 300, а потом 400. Ты знаешь, что она в следующем году будет еще выше, и в реальном исчислении тоже, не только в долларах. Что, в общем, в крупных городах, недепрессивных регионах никакая угроза безработицы толком не грозит, а есть острый дефицит квалифицированной рабочей силы. Вот как раз в это время и хорошо прийти домой, сесть с семьей за стол.
Пивка.
Включить телевизор, где тебе покажут фильм, в котором наши разведчики всегда лучше их шпионов. И мы всегда всех побеждаем. И жизнь вообще-то. Тебе показывают прекрасные советские фильмы, снятые хорошими режиссерами. Где жизнь-то ведь прекрасна, она, правда, не имеет никакого отношения к реальной жизни в Советском Союзе. Она имеет отношение к той жизни, которая была заказана отделом пропаганды ЦК КПСС. Но ведь 30-летний это этого не знает. И посмотрев все это, подумать и поговорить с семьей о том, какая была великая держава, как ее предали и развалили, и как вот, наконец, теперь мы покажем, что мы снова велики. Вот этого, честно говоря, не предвидел.
Да, вот вам пишут. Гайдар, вы и ваши демократы называете себя наследниками английских и французских буржуазных революционеров. Они свергали своих королей, но не отдали ни метра английской и французской земли. А вы роздали четверть страны. Не нравится вам коммунизм? Свергали бы его. Зачем государство было драть на части? Александр, ну, там насчет границ Англии и Франции тоже можно поспорить.
Вопрос сложный, да.
Вот, еще пишет нам, сейчас, дорогой Игорь Тимович, каждый раз пользуемся случаем, чтобы поблагодарить вас и вашу команду за то, что назвали шоковой терапией, было трудно, но иначе было нельзя. Где бы мы сейчас были, с огромным уважением, пенсионеры, бывшие бюджетники, Макаровы.
Вот. Спасибо.
Вот эти разные позиции. Ну, давайте подключим кого-нибудь по телефону. Александр из Петербурга, пожалуйста.
Добрый
коротко.
День. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Тимович. Здравствуйте. Читал вашу книжку, правда, бегло, но все же вот три вопроса, ничего, которые вам... очень хотелось бы задать. Первое. Неужели вы не видели тех конкурентных преимуществ, которые были по вами прогнившие, полностью походившие под себя в советской системе? Они были. Я вам назову хотя бы два. Это интеллектуальный потенциал и концентрация производства. Значит, вот это вы не учли. В связи с этим мы не сделали ставку на другую интеллектуальную элиту, которая у нас была, техническая интеллигенция. То есть я помню 91-й год. Критерии элитарности – это люди, которые отсидели три срока на зоне. Понимаете, это главный критерий предпринимателя. Неважно, я просто сужу, потому что я сам мог в 91-м году заработать несколько миллионов долларов.
Но вот не повезло вам. Александр, вы исчерпали ваше время. Хотели три вопроса задать, а получите один.
Вы знаете, я...
Ставка на техническую интеллигенцию.
Стратегически абсолютно правильно. Потенциал российского образования... прилично, но своеобразно устроенное было, там сочеталось очень плохое образование массовое, и при этом очень высококачественное на уровне абсолютно мирового, в каком-то там физтехе или в ряде других элитных вузов. Это стратегически, конечно, предельно важно для России, но только, к сожалению, это нельзя задействовать в краткосрочной перспективе. Потому что когда и если у вас проблема в том, что у вас не хватает денег на то, чтобы обеспечить 45 миллионов импорта зерна, то я могу вас заверить, что заработать эти деньги за счет интеллектуального потенциала, который советские власти никогда не умели продавать за конвертируемую валюту на протяжении там нескольких недель, которые вам нужны для того, чтобы не было голода, задача, не имеющая решения. В перспективе 15 лет... Да, 30 лет, не сомневаюсь. 6 недель никак не получается.
Игорь Тимович, а как вам нравится нынешний термин «сырьевая сверхдержава»? Не есть ли это синоним такого термина «сырьевая колония», как некоторые оппозиционеры говорят? Вообще ставка на сырье, вот вы в своей книге показали эту зависимость, да, вот она опасна, конечно. И вот снова это подается уже как такая официальная теория.
Мне не нравится эта официальная теория. Надо понимать, что значительная доля сырья в экспорте – это отнюдь не какое-то клеймо несовершенства. Есть много абсолютно хорошо устроенных, обеспеченных стран, у которых значительная доля сырья в экспорте. Ну, там, самая развитая страна в мире по индексу человеческого развития – а это более обобщающий показатель, чем душевой валовый внутренний продукт, это Норвегия. У Норвегии большая доля сырья в экспорте. Ну, что тут сделать? У Канады большая доля сырья в экспорте. У Австралии большая доля сырья в экспорте. У Новой Зеландии большая доля сырья. То есть от того, что Россия страна, у которой большая доля сырья в экспорте, ни в коей мере не следует тезис о том, что Россия какая-то вот такая абсолютно недоразвитая, обреченная быть недоразвитой. Это неправда. Другое дело, что сырьевые экономики, они специфически устроены. Думать, что управлять сырьевой экономикой можно так же, как экономикой, которая является дифференцированной, то есть где доля сырья невелика, это глубочайшая ошибка, которая вела многие страны к страшным катастрофам. Ну, вот представьте себе, Соединенные Штаты Америки, крупнейшая экономика мира, диверсифицированная, за последние 50 лет один раз столкнулась с внешним шоком, ухудшением условий внешней торговли более чем на 10%. 1974 год. Цены на нефть рисковые. Вот тяжелейшим образом адаптировалась к новым реалиям. Низкие темпы роста, высокие темпы инфляции, высокий процент безработных, стагфляция так называемая. Вот все это реалии ответа крупнейшей в мире диверсифицированной американской экономики на изменения, неблагоприятные условия внешней торговли на 10%. А как вам нравится, когда условия внешней торговли изменяются неблагоприятно не на 10%, а в 8 раз?
Ну, как в 80-е годы, собственно, для Советского Союза.
Как в 80-е годы для Советского Союза. И вот вы попробуйте адаптироваться к этому без экономической катастрофы. Это тяжелый, серьезный вызов. И нам надо понимать, если мы хотим извлекать уроки хотя бы из собственных ошибок, что мы по-прежнему остаемся, как и Советский Союз, ресурсозависимой экономикой. И у нас строить так экономическую политику, как, скажем, там, во Франции, Германии или Америке, нельзя. Это совершенно другие условия формирования экономической политики.
Ну, давайте еще один вопрос. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В течение 700 лет Россия занималась собиранием земель и становлением себя как государства и государства имперского типа. А в течение 10 лет вы с вашими друзьями по существу развалили то, что делали поколения русских политиков. Как вы думаете, какое место в истории вам определят? Где-то с Лжедмитрием или с генералом Власовым? Спасибо.
Вы знаете, в течение веков Великобритания занималась собиранием земель и создала империю существенно большую по территории и существенно большую по населению, чем российская. И почему-то в 20 веке она эту империю, по большому счету, без крови отдала. Почему? Потому что английские власти были такими странно предрасположенными к тому, чтобы наносить ущерб собственному государству? Да нет. Потому что империи сами продукт исторического развития. Когда в XVI веке Испания посылала несколько сот конкистадоров в Америку, это было вполне достаточно, чтобы завоевать Америку, учитывая дисбаланс военной мощи, которая была создана уже начавшимся подъемом Европы, и тем, что существовало в остальном мире. Когда англичане посылали канонерские лодки для того, чтобы сокрушить сопротивление величайшей империи на протяжении тысячелетий аграрного мира, китайской, то Китай ничего не мог противопоставить. А потом происходят изменения. Потом происходит распространение совершенно неизбежной, исторически хорошо известной военной техники наиболее развитых стран, в менее развитых. И выясняется, что там не то, что 500 конкистадоров, а 400 тысяч французских войск, посланных в Алжир, недостаточно для того, чтобы подавить сопротивление там 20 тысяч повстанцев, которые, правда, опираются на современную технику партизанской войны и поддержку местного населения. И с этого времени гибель империи становится абсолютно неизбежной.
Я бы Александру просто напомнил, что при распуске, завершающем этапе Британской империи, присутствовал такой великий политик, он, я думаю, не будет спорить даже как государственник и имперец, как Уинстон Черчилль. Так что чья репутация, между прочим, не подвергается никакому сомнению даже британскими государственниками. Я напомню нашим слушателям, у нас в студии Егор Гайдар. А 22 часа на наших волнах аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Уйдут ли российские миротворцы из Абхазии и Южной Осетии? Продолжение дела об утечке информации ЦРУ против Белого дома. Трудная жизнь курящих в Германии. Гражданская практика. За что и как штрафуют на дорогах Европы? Это тема в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. А мы продолжим разговор с Егором Гайдаром и с нашими слушателями через 2 минуты после выпуска новостей. Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Чеченские сепаратисты отвергли предложенную Москвой амнистию. В заявлении, обнародованном в интернете, предложение амнистии названо пропагандой, призванной скрыть реальное положение дел в Чечне. На административной границе Ингушетии и Северной Осетии обстрелян пост ГИБДД. Тяжело ранены 2 милиционера. Евгений Ищенко, временно отстраненный от должности мэра Волгограда, частично признал свою вину, но обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями по-прежнему отрицает. Европу накрыла тепловая волна. Небывалую жару 39 градусов по Цельсию предсказывают даже для Великобритании. На севере Израиля жертвами ракетного обстрела стали несколько человек. Боевики «Хизбаллах» выпустили по городу Назарет 4 ракеты, одна попала в жилой дом. На юге Ливана израильские войска при поддержке танков и вертолетов ведут тяжелые бои с боевиками «Хизбаллах». 100 тысяч ливанцев покинули свои дома после начала боев между израильскими силами и боевиками «Хизбаллах». В стране не хватает продуктов и медикаментов. Продолжается эвакуация из Ливана иностранцев, в основном морем. Член руководства Европейского Союза Хавьер Солана призывает Израиль и боевиков «Хизбаллах» объявить перемирие. Великобритания и США не склонны настаивать на перемирии, считая, что первый шаг должен быть за «Хизбаллах». Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500, 200 человек числятся пропавшими без вести. Сегодня в Индонезии произошло новое сильное землетрясение. По меньшей мере 16 человек стали жертвами терактов и нападений в Ираке. Десятки ранены. Больше всего жертв в Багдаде.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость – директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. Телефон 8-800-200-22-12. Пейджер в Москве 961-33-33. Петербург 053. Абонент «Радио Свобода». Вот наш слушатель по пейджеру интересуется вашим мнением о книге Джиллса «Новый класс». И спрашивает, как сложилась судьба нового старого класса в наши дни, видимо, и в России. Ну, действительно, бюрократия, она, на мой взгляд, она только укрепляется и растет. Это так, как вам кажется? Номенклатура.
Книга Джиллса, на мой взгляд, блестящая. Прочитал ее первый раз, когда мне было лет 12 на сербском языке. Она, конечно, бесконечно марксистская по всей стилистике анализа. В этой связи, вот с моей точки зрения, сегодняшнего дня крайне упрощенная.
Но был еще и Васленский с номенклатурой после.
Да, но, конечно, книга Джиллса была гораздо более влиятельна, всерьез. Конечно, она бесконечно упрощенная, вот как мне кажется сегодня. Так, когда мне было 12 лет, на меня произвела совершенно неизгладимое впечатление и во многом определила мою позицию политическую по отношению к тому, что происходит в моей стране.
А место номенклатуры в современной жизни, как вы видите?
Советская номенклатура. Ну, во-первых, конечно, иллюзия того, что старая номенклатура как была, так и сохранилась, и она по-прежнему нами правит, это именно иллюзия. Если вы возьмете состав ЦК КПСС там, 85-го года, включая членов ЦК КПСС, кандидатов в члены ЦК КПСС, членов ревизионной комиссии, а это вот именно картина советской политической элиты, это, соответственно, первый секретарь обкомов, министры, элита силовых ведомств, генералы, элита Министерства иностранных дел, и посмотрите, а кто, собственно, из них или даже из их ближайших родственников сохранился там в любом перечне, который вы можете получить там в любом журнале этим занимающимся, остался вылить, и вы увидите, что это редчайшее исключение. Это там далеко меньше 1%.
Ну, поднялся второй, третий слой.
Да. Там поднялись второй, третий слой, там, конечно, произошли радикальные перемены, но как это бывало, собственно, и во всех революциях, так называемых великих революциях. Еще раз подчеркну, что когда я говорю «великие революции», я вот потом не подозреваю ничего хорошего.
Она всегда так бывает. У многих есть, знаете, такое ощущение, что в России строится сейчас именно вот на этом этапе сословное общество, то есть чиновники и их бизнес-партнеры становятся вот этой новой номенклатурой, которая включает и часть старой, такое новое дворянство. Оно имеет особый правовой режим, там особая пенсионная система для государственных служащих, запрет на, как это сказать, публичную клевету теперь под видом борьбы с экстремизмом в адрес этих чиновников, даже преимущественное право проезда по улицам. А вот это ж похоже очень опять. Вот все восстанавливается в новом смешном виде.
Я ведь не спорю, это чистая правда. Ну, напомню вам, что когда бурбоны вернулись к власти в 1815 году, они ведь ничего не поняли и ничему не научились.
Но на 15 лет их хватило.
Ну, 15 лет с исторической точки зрения не очень длинный срок.
Ну что ж, давайте еще дадим слово слушателям. Михаил из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос, Егор Гайдар.
Здравствуйте.
Добрый день, давайте.
Егор Тимурович, скажите, пожалуйста, вот вы, когда еще будучи премьером, как-то, я помню, в одно время сказали, что, значит, Америка развивалась таким путем, что, значит, и воры были, и бандиты всевозможные. Потом они свои деньги инвестировали в производство, и таким образом, значит, это самое, выросла экономика у них очень успешно. Вот. И, значит, вроде бы и у нас, если такое будет, то ничего страшного. Но у нас же произошло совершенно иное. Воры наворовали и деньги сразу за кордон отправили, а там некуда было отправлять деньги-то.
Вы знаете, во-первых, должен сказать честно и откровенно, я ничего такого, когда был главой российского правительства, не говорил. Может быть, кто-то вам это и говорил, но это точно совершенно был не я.
Про дикий капитализм любили рассуждать, но не вы.
Да, это совершенно точно. Теперь по существу, если говорить не о том, что я говорил или не говорил, а о сути дела. Да, в истории американского капитализма была масса более чем мерзостных эпизодов. Я считаю Стэнфордский университет одним из лучших университетов мира, но если вы позаботитесь ознакомиться с историей состояния Стэнфорда, которая послужила базой финансового благополучия этого университета, то, в общем счете, вам очень сильно напомнит Россию 90-х годов. Теперь по существу. Вот давайте поймем, что такое было советское предприятие, причем предприятие в сырьевом секторе, потенциально безумно дорогое, в начале 90-х годов. Я в данном случае просто не хочу называть конкретные персоналии, не хочу иметь персональные иски.
Да, не на виду, на виду.
Да, ну,
не
в общем, ну, поверьте мне, что я говорю о совершенно конкретных реальностях. Крупнейшее нефтяное месторождение, крупнейшее нефтяное поле Советского Союза. Генеральный директор ходит абсолютно под бандитами. Все это знают. У меня была довольно приличная репутация, мне взятки не предлагали. Это единственный человек за время моей работы в правительстве, который предлагал мне взятку. Правда, видимо, он считал, что 10 миллионов – это не взятка, а 10 миллионов. Финансовые потоки абсолютно непрозрачны. Неплатежи замучили. Почему-то вот предприятие всем продает нефть тем, кто не платит. Почему так делает, не ясно. Неплатежи по заработной плате 6 месяцев. Неплатежи налоговые 10 месяцев. И как вы думаете, сколько стоит это предприятие? Я вот спрашивал руководителей крупнейших нефтяных компаний, сколько бы они заплатили за это предприятие. Они знают, о чем идет речь. Они мне сказали, что не заплатили бы никогда ни одного доллара и не пришли бы туда, даже если бы им приплатили. Причем совершенно не надо, чтобы их менеджеров убили, их семьи взяли в заложники, и они должны были бы с этим разбираться. Потом после этого туда приходит представитель крупного бизнеса. Как-то разбирается с бандитами, наверное, не самым деликатным образом. Как-то разбирается с менеджментом, берет под контроль финансовые потоки, ликвидирует задолженность по заработной плате.
А налоги платит?
Платит налоги, ликвидирует задолженность по налогам. Да, используют схемы, естественно, минимизации налогообложения, но никакой задолженности по налогам не остается. А платит он налоги так, как прописано по закону, идиотскому закону. Я с этим законом борюсь годами, но он платит их по закону. Ну, это в данном случае речь идет не о Ходорковском, я хочу уточнить. Вот. И после этого выясняется, что у него перестает падать добыча на 10% в год, а начинает расти на 10% в год. И после этого выясняется, что у него растут инвестиции там на 10% в год. И выясняется, что это очень дорогое предприятие. И потом приходит очень большая международная компания и говорит, а давай я за половину этого предприятия, за которое там до этого, год назад, когда все это было под бандитами, не готово тебе было дать ни копейки. Давай я тебе заплатю 6,5 миллиардов долларов. Я думаю, что вы даже догадались после этого, о какой компании я говорю. Вот. Надо понимать, что речь-то шла именно об этом.
Ну что ж, а как вы относитесь к прогнозу Михаила Касьянова? Он считает, что возможно падение цен на нефть и газ в 2011-2012 году, и это будет связано и с ростом добычи, и с внедрением альтернативных источников энергии, и это может все наложиться на кризис доверия к нынешнему режиму, или точнее к режиму, который наследует путинскому.
Первое. Я не готов прогнозировать цены на нефть и газ. Это занятие вредное для профессиональной репутации.
То есть в рулетку играть.
Это вот, ну, занятие планово-убыточное. Люди, которые будут вам рассказывать, что они знают, какая будет цена на нефть и газ там через следующие 5 лет, я думаю, что они не правы. Самое умное, что я когда-нибудь слышал сказанное о ценах на нефть и газ, сказал моя хорошая знакомая, замечательный экономист, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Анна Крюгер. Она сказала на одной из конференций, где мы вместе выступали, что до тех пор, пока все считают, что высокие цены на нефть будут такими только короткое время, они останутся высокими. В тот момент, когда все решают, что цены на нефть надолго высокие, они рухнут. И из всего, что я знаю об устройстве этого рынка, я думаю, что это абсолютно правильно. Сейчас все больше и больше людей, которые участвуют на рынке, там присутствуют, приходят к убеждению, что высокие цены на нефть – это надолго. Это значит, что они рухнут. Вопрос только когда.
То есть риски есть?
Конечно.
Мне казалось, что главный риск – это то, что дестабилизирован рынок алкоголя, что мы видим уже сейчас. Но ведь есть и другие риски. Скажите, а как все-таки сочетается ваш тезис о неустойчивости авторитарных режимов вообще, да, в исторической перспективе, с демонстрируемой ныне устойчивостью данного типа власти в России?
Ну, я же говорю об исторической перспективе. Я говорю, что они исторически неустойчивы. Это не значит, что они не могут быть устойчивыми в течение года, двух лет, пяти лет, семи лет. Ну, среднее время существования авторитарного режима, то есть режима, который не является традиционной монархией, за которым стоят там поколения правителей, передававших свою власть по наследству, к которым люди привыкли, и стабильность демократических режимов, за которым стоит очевидная демократическая процедура, которую люди принимают, режимов, которые основаны на идее, что можно сидеть на штыках, что, собственно, ставил под вопрос еще Толеран достаточно убедительно.
Но Сталину удавалось.
Некоторое время.
Долго.
Некоторое время. Но в целом протяженность жизни таких режимов в среднем где-то в 20 веке 10 лет. Сталин – это отдельная история. Это, во-первых, не был, собственно, авторитарный режим. Это был тоталитарный режим. Разница между ними состоит в том, что авторитарный режим хочет вытеснить общество из сферы политики. Что ты там говоришь у себя на кухне? Это твое дело. Это вообще никого не касается. Ты, главное, митинги не организуй. К зарубежным средствам массовой информации не обращайся. А там что ты там у себя на кухне говоришь? Да какая разница? Ну, это, скажем, там, какой-то там авторитарный режим в Бразилии, там, 60-х, начало 70-х годов. Режим советского или, скажем, нацистского типа, он другой, он авторитарный. Он тебя за анекдот на кухне, рассказанный про Гитлера, если только донесет кто-нибудь, в лагерь отправит только так. Он поэтому гораздо более проникающий в общество и гораздо в большей степени регулирующий все стороны жизни и потенциально, да, более устойчивый. Но у него есть фундаментальная проблема. Подобного рода режимы, как показывает опыт, они все-таки устойчивы в аграрных обществах. В аграрных обществах или обществах, находящихся на ранних стадиях индустриализации. Вот главная же тема дискуссии, великой экономической дискуссии конца 20-х годов была же предельно простая. Рыков, глава правительства, Бухарин, главный идеолог партии, говорили, невозможно заставить крестьянскую армию выбить силы хлеб из деревни у крестьян. А Сталин говорил, ну, не совсем это теми словами говорилось публично, но в документах-то это хорошо видно. А Сталин говорил, да нет, можно. Они сделают то, что мы им скажем. И, в общем, краткосрочно он оказался прав.
Потому что армия не была уже крестьянской.
Нет, армия была крестьянской.
Я имею в виду, по мироощущению, человек, ушедший из деревни, он уже был крестьянином.
Вот, собственно, да, это вы абсолютно правы. Вот именно это было суть дискуссии, что да, она по происхождению крестьянская, а по существу она уже не крестьянская. И будет делать то, что мы ей скажем. Газы применять отравляющие при необходимости. И применял. Но здесь вот фундаментальная проблема подобного рода режимов. По мере успехов в развитии, по мере того, как сокращается доля крестьянского населения, по мере того, как растет доля населения, живущего в городах, по мере того, как растет общий уровень образования, убежденность в том, что армия всегда будет готова стрелять в народ, в своих собственных братьев, отцов, она сокращается.
Что и произошло в Советском Союзе.
Что произошло в Советском Союзе, совершенно точно.
Ну, нынешний-то режим, он как-то ищет другие способы работы с населением. Это и оболванивание с помощью телевидения, и разнообразные технологии. Это же новая реальность 21 века.
Это все равно все работает до тех пор, пока есть глубокое убеждение и у власти, и у народа, что при необходимости будут стрелять. Она очень шатка. Знаете, в Китае, который был крестьянской страной во время событий на Тяньаньмэнь, сплавляющей частью крестьянского населения.
Да и сейчас, в общем.
Ну, сейчас в меньшей степени, но и сейчас. Когда возникли массовые беспорядки, в которых участвовали сотни тысяч людей, связанные с событиями на Тяньаньмэнь, ведь в крестьянской стране с крестьянской армией пекинский гарнизон был сочтен недостаточно надежным. Китайским властям для того, чтобы задавить там тысячи людей танками, пришлось перебрасывать войска с китайской границы. Это еще раз подчеркиваю, в малограмотной китайской стране. А вот, скажем, в 91-м году найти достаточно лояльные части, которые возьмут и раздавят десятки тысяч людей у Белого дома, у Гачева не получилось.
Вас спрашивают, насколько актуальны национальные проблемы в России? Интересуются вашим мнением по поводу притока иммигрантов из разных стран Кавказа и Азии. Кстати говоря, сегодня президент России подписал определенное послабление миграционной политики, довольно разумное там, по поводу регистрации и так далее. А вот как вы это оцениваете, исходя из того, что СССР вы считаете империей, а Россию, как я понял, уже империей не считаете нынешнюю?
Действительно, не считаю Россию империей. Россия – многонациональное государство. И для нее, конечно, для России, конечно, самое разумное – быть многонациональным федеративным государством. Демократическим федеративным. В общем, при всем бардаке, который был в России в 90-х годах, в федеративных отношениях, когда мы гораздо больше напоминали феодальную страну, чем страну, собственно, федеративную, тем не менее, все-таки идея, что региональные власти отвечают за региональные проблемы, она к началу 2000-х годов была достаточно укоренена. И только в таком виде Россия, которая не является империей, может быть стабильной. Когда и если мы пытаемся сделать Россию а. государством недемократическим, б. нефедеративным, а унитарным, мы, конечно, создаем дополнительные риски. Потому что что вот может быть лучшим подарком радикальным националистам в национальных республиках, которые хотят развала России? Чем поданный им сигнал, что править им будут те, кого назначит Москва. Не те, кого они выбрали. И даже не те, на ком согласилась местная элита. Я же прекрасно понимаю, что многие национальные образования, ну, демократиями назвать решится только очень странный человек.
Но даже в нынешней России с ними приходится договариваться, да. С Татарстаном или с Башкирией.
Это одно дело, когда с ними приходится договариваться, и это укладывается в существующее законодательство. Да, вот как договорилось, либо общество, если оно достаточно зрело, либо элита, если общество не способно контролировать власть. Ну, как договорились, так и будет. А другое дело, элита, которая всегда может сказать, так... Это же все в Москве решили. Что вы к нам-то какие претензии? Это вот нас же из Москвы поставили. И вот это действительно лучший подарок радикальным националистам.
А по поводу миграции? Нужна она?
Проблема миграции – фундаментальная проблема всех относительно развитых и развитых стран мира. Она связана с тем, как происходил процесс демографического перехода последние два века, что происходит с рождаемостью последние, там, по крайней мере, 50 лет, что происходит со спросом на рабочую силу. Здесь специфика России только в одном, что из-за того, как происходил демографический переход в Советском Союзе, он своеобразно происходил, потому что мы... послали женщин на работу вне личного натурального сельского хозяйства, либо на свиноферму, либо на завод, примерно на 100 лет раньше, чем, в общем-то, сделали страны, которые были более развиты, чем мы. и в этой связи получили падение рождаемости, число рождений на одну женщину, там, опять же, на 100 лет раньше, чем должны были получить, у нас просто эта проблема более острая. Она у нас, вообще-то, в нормальном виде должна была перед нами стоять там, лет через 50, она уже сейчас стоит. И сегодня, если бы мы, например, полностью отказались от использования мигрантов, я могу вам сказать, что публичный транспорт в Москве бы остановился. Строительство в Москве бы остановилось. В этой связи, еще раз подчеркиваю, мы...
Выбора нет.
Мы не другие, чем Франция, Германия или Штаты. Они точно в том же положении. Мы просто оказались в этом положении на много десятилетий раньше.
Ну, давайте еще подключим слушателей. Дмитрий Семенович из Петербурга, пожалуйста, коротко вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос короткий. Вот при проклятых коммунистах смертность в стране составляла 10,7 человек на тысячу. Сейчас с помощью реформ экономических достигнуто 16,1 человека.
Понятно. Плохо. Так.
Да, конечно. Очень бы хотелось, чтобы у нас не было 20 миллиардов долларов выпавших доходов, после того, как цены, за счет которых обеспечивалось процветание брежневского периода, упали, оказались нам недоступными. Было бы гораздо приятнее, легче, со всех точек зрения, включая демографию, если бы мы не пережили этой катастрофы. Но беда в том, что мы ее пережили. И приспосабливаться к тому, что у вас миллионы людей, десятки миллионов, которые раньше жили за счет аномально высоких нефтяных доходов, после этого средств существованию, которые обеспечивали аномально высокие нефтяные доходы, иметь не будут. И к этому надо приспосабливаться, потому что никто нас вот так за даром кормить не собирается. Конечно, мне бы хотелось, чтобы мне не приходилось разбираться с подобного рода проблемами, и моей стране тоже. Но, к сожалению, не пришлось. Очень хотелось бы, что не пришлось бы еще раз.
Знаете, приходится слышать такое мнение, Егор Тимович, что в стране, где чуть не половина населения одобряет лозунг «Россия для русских», альтернатива нынешнему президенту и его, так сказать, группе – это такой националистический, а то и теократический режим, подобный иранскому. Знаете, такие аятоллы, фундаменталисты. Собственно, в Иране же был авторитарный режим, он рухнул, а на место его пришел тоталитарный.
Я не могу не согласиться с тем, что подобного рода угрозы реальны. Мы болеем. У нас тяжелая болезнь, связанная с постимперским синдромом, действительно. Да, России пришлось пройти через очень тяжелые годы после того, как Советский Союз обанкротился, а Советская империя развалилась. На этом очень легко играть. Вот вы знаете, представьте себе, вот вы выходите на первый канал телевидения и говорите в течение 25 секунд, 25, буквально несколько фраз. Фразы такие. Мы никогда не были побеждены на поле боя. Нам нанесли удар ножом в спину. Это сделали предатели и народцы. Они расхитили наше достояние. Но теперь вновь у власти люди, которые думают о России, российских национальных интересах. Мы отберем у них обратно собственность, и мы покажем, что мы великая страна. Замечательно, согласитесь.
Аплодисменты.
Аплодисменты. Для того, чтобы объяснить, что это страшно опасная чушь, ну, мне бы, например, понадобилось 30 минут на Первом канале, куда меня никто, во-первых, не пустит. А во-вторых, в общем, еще и аудитория, желающая слушать серьезные аргументы, что само по себе не является гарантированным. Это такое ядерное оружие. Надо понять, что его редко используют, в основном потому, что люди, которые используют его, плохо кончают. Ну, там, иногда в лучшем случае они успевают застрелиться, как Гитлер.
Юрий Тимович, у нас еще 30 секунд есть. Большинство людей не волнует ни свобода слова или прозрачность выборов. Им вот обещают благосостояние за неучастие в политике. Что вы им скажете?
Беспрецедентное ускорение экономического роста в мировой истории на протяжении тысячелетий началось в Европе, потом распространилось по миру, начиная с конца 17 века, с 18 века, после того, как у власти оказались связанными руки. Это термин, который ввел в оборот замечательный экономист, нобелевский лауреат Дэвид Норт. Вот когда власть теряет возможность сделать все, что ей заблагорассудится, именно в это время, стратегически, исторически, и начинается беспрецедентное ускорение экономического роста. Это уроки мировой истории. Вряд ли мы здесь будем исключать.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Егор Гайдар.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.